Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый, светлый, предпраздничный, а, впрочем, и вовсе праздничный вечер. Вспоминаю, как однажды наши друзья проходили мимо сторожа недалеко от храма. По-моему, они проходили мимо сторожа в школе. И они, проходя мимо сторожа, сказали: «С праздником вас!» А он так посмотрел на них из-под косматых бровей, сказал: «У вас православных что ни день, то праздник». И это правда. Так что добрый, светлый, праздничный вечер. Это программа «Семейный час» на радио «Вера». С вами ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И какие у нас сегодня фантастические гости. Это люди, которые живут служением, милосердием, радостью, любовью и красотой, причем красотой за главной буквы, красотой в самом широком христианском смысле этого слова. Настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И матушка Ия. Вот этого достаточно, чтобы все сразу представили. Все знают матушку Ию, а кто не знает, обязательно берите в Ютьюбе Алла Митрофанова и Ботоногова и их разговор в рамках подкаста «Женский клуб». По-моему, это лучшее, что я видел, матушка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы красиво рассказывали, вы знаете, образ красивой женщины с внучкой. И женщина учит внучку слышать пение соловья и понимать, как это красиво, это очень сильный образ. Спасибо вам большое.
Вам спасибо за добрые слова.
И на этом добрая часть нашей программы заканчивается. Дальше начинается очень сложный разговор. Дай бог, что полезный, дорогой отец Алексей. Я не думаю, что в результате сегодняшней программы «Семейный час» мы придем к какому-то однозначному ответу, дадим какой-то однозначный совет, предоставим какой-то однозначный рецепт.
Его а мне будет. Кажется, что полезность меряется не однозначностью, а тем, что люди задумываются.
Ваша правда. И так тоже можно.
Потому что однозначность не бывает однозначно для всех.
А давайте попробуем. Я вам сейчас задам три вопроса, и вам, и матушке. И предлагаю сыграть вот в такую игру. На эти вопросы я предлагаю вам ответить коротко, да или нет. Вопрос первый. Жизнь христианина – это жизнь по правилам. Правила четко сформулированы в Священном Писании. Этим правилам учит нас церковь.
Нет.
Матушка?
Нет.
Поясните, пожалуйста. У меня было здесь жирное «да» написано.
Правила необходимы для воспитания, а цель христианской жизни – это любовь. А любовь выше правил, если кратко.
А как же те заповеди, в которых однозначно черным по белому говорится: этого не делай, это делай?
Вы говорите про заповеди закона Моисея, про 10 заповедей?
Я скорее даже про заповеди блаженства.
Почему блаженны, счастливы, милостивые, алчущие, жаждущие правды.
Ну и деколог, и деколог тоже, разумеется.
Смотрите, если мы возьмем даже заповеди Ветхого Завета, даже Ветхого Завета, большая заповедь, об этом мы знаем и из Ветхого Завета, и из евангельской истории: «Возлюби Господа Бога своего и ближнего своего». Все равно выше всего это заповедь любви. А все остальное ради того, чтобы возрасти до этой любви. Цель все-таки любовь, а не исполнение правил. Поэтому, если одним словом, то ответ нет.
Благодарю вас. Этот вопрос у меня не указан в числе трех моих сакраментальных вопросов, но я его просто задам так уточняюще. Но разве можно научиться любви, если нарушать эти правила?
Нельзя.
Получается, что надо жить по правилам.
Если сказать, что надо жить по правилам, то мы очень сильно ограничим нашу жизнь.
Нашу человеческую свободу. Мы ограничим, самое главное, это свободу.
Мы ее обесценим и обесцелим. Так скажем, согласимся с тем, что правила доминируют. Это не так.
В Евангелии есть блестящие примеры людей, которые жили по правилам.
Сам Христос – нарушитель правил.
Фарисеи – это те, кто книжники и фарисеи.
Он нарушил неправильные правила.
Он пришел закон не нарушить, а как он говорит, а исполнить, да. То есть наполнить новым смыслом. Если мы соглашаемся, что христианская жизнь – это жизнь по правилам, ну, конечно, правила существуют, конечно, они нужны. Но если мы просто скажем, да, христианская жизнь – это жизнь по правилам, мы ограничим любовь, ограничим человеческую свободу, мы ограничим смыслы.
Вот люди, которые в притче о милосердном самарянине прошли мимо избитого и израненного, и лежащего на обочине человека, первый был священник, второй был левит, и тот, и другой поступили по правилам. Потому что они шли в Иерусалим, очевидно, им предстояло какое-то участие в богослужении, они не могли оскверняться перед этим, то есть дотрагиваться до кровавого человека, а тем более, а вдруг он умрет у них на руках, это вообще тогда, ну, то есть требуется ритуальное омовение, что-то там еще, то есть они идут ради более высоких задач, понимаешь? Вот, они поступили по правилам, а милосердный самарянин поступил не по правилам.
Одним
поступил
словом, по любовь.
Да, выше всего.
Выше правил.
Да.
Мало того, что ты, жена, сидишь за стойкой микрофона, украшенной новогодней мишурой, и я тебя абсолютно не вижу, так ты еще и выступаешь не на моей стороне. Я негодую и с тобой дома поговорю. Ты должна была говорить, муж прав.
Алла, мы это весь в течение вот этого вечера постараемся так все обсудить, что вечером будет счастье.
Спасибо.
Хорошо. Мне приходится признать, что следующие два вопроса... Хорошо, второй вопрос. Я вычеркиваю. Чтобы спастись, мы должны жить по этим правилам. Вы уже ответили на этот вопрос. Чтобы спастись, мы должны научиться любви, а чтобы научиться любви, в общем, надо жить по правилам, но правила не главное. Я это услышал. А вот последний вопрос я задам и, опять же, попрошу вас по возможности ответить на него «да» или «нет» и пояснить. По этим правилам жить решительно невозможно.
Он так сформулирован, что, отвечая хоть да, хоть нет, непонятно, что ты имел в виду.
Невозможно жить по этим правилам.
Нет, это невозможно? Или да, это невозможно?
Да, невозможно.
Нет, возможно.
Вот же ж поперечина. Так,
так, значит, я прошу прощения за тугоумость. Значит, еще раз вопрос.
Скажите, по этим правилам возможно жить? Вот вы встречали человека, который жил бы четко по этим правилам? То есть невозможно по этим правилам?
Невозможно.
Спасибо. Это был эпиграф к нашему сегодняшнему разговору. А вот сейчас я знаю, что мы не практикуем включать музыку в программе «Семейный час». Но я все-таки хочу, чтобы вы представили себе звучание «Адажио Альбинони» или чего-то подобного. Нам написала с Алечкой слушательница. Написала очень длинное письмо. А мы такие длинные письма тоже не читаем. Сегодня, видите, день исключительный. Программа исключительно. Я подумал, что будет правильно прочитать его целиком, потому что это живое письмо живого человека. А письма, написанные от руки, они бесценны. Допустим, девушку зовут Таня. Это будет единственная неправда во всем, что сейчас прозвучит. «Церковь в этом вопросе тверда», — пишет она. «Внебрачные связи недопустимы и ведут к погибели. Я устала быть одна. Бог не дает мне желаемое. Неужели и здесь работает принцип «отпусти и забей, и оно придет само»? В Писании столько противоречий на наш неумный взгляд, ведь явно сказано «просите, стучите, и дано будет», либо по неотступности, чтобы, простите, отстали уже, я дам вам. Мне хочется жить здесь и сейчас, а не через 10-15 лет. И недавно со мной случилась история, она меня просто возмутила. Мне очень горько, я не нахожу ответа. Понятно, что мы должны доверять Богу, но есть у меня такое противное ощущение, будто Господь от меня мужчин отводит как нарочно. Стоит мне только ощутить прилив радости и взаимности, конечно, я молюсь, благодарю и прошу Бога. Если это искренне, пусть останется, если нет, пусть человек уходит из моей жизни, и в итоге получается, что он уходит. Почему? Раньше я думала, Господь послал дочь, слава Богу, здоровую, простите, которую я нагуляла. Это подарок мне. Но, будучи нормальной женщиной, я не хочу быть одна. А такое ощущение, что если я с Богом, в моей жизни все спокойно и размеренно, все на своем месте, а появляется мужчина, сразу беспорядки, сразу разлад, и через некоторое время Господь его отводит. Я не понимаю, как в 37 лет можно строить непорочные отношения. Ну как? Недавно говорила с двумя священниками, с одним на исповеди, он, конечно, говорит, неважно, 37 или 17, женщина должна источать целомудренность и неоткрытый сосуд, который привлекает мужчину, а второй, достаточно известный батюшка, довольно жестко отрезал, что да, это все ужасно, что, наступив на грабли в первый раз, я наступаю снова и показываю дочери дурной пример, и даже страх отлучения от чаши меня не сильно пугает». Эти истории, что выходят замуж с маленькими детьми в формате безгреховности, для меня просто фантастика какая-то. Да, мы живем плохо и не церковно. Да, чаще всего вне храма. Да, я не знаю, как все это совместить. Надеюсь, вы поняли меня. Если есть какие-то реальные истории или ответы не теоретические, а практические, я буду рада. Ну, такое вот живое, сумбурное, очень настоящее письмо. 37 лет, дочь одна. Как построить отношения, если делать все правильно? Как доверять Богу в этом вопросе? Как вообще, что делать? И как это работает?
Можно отвечать?
Да, отец Алексей, можно попробовать.
Попробовать. Конечно, письмо живое, видно, слышна в нем боль, и ни в коем случае не хочется осуждать, подозревать или еще что-то. Но все-таки, тем не менее, имея в виду, что мы не знаем автора этого письма, просто поговорим вот на эту тему. Что мы хотим от брака? Вот у нас типичная совершенно история, что девушки, женщины, молодые там или молодые, но чуть постарше, хотят выйти замуж. Возьмем статистику наших браков. А сколько у нас людей счастливо в браке? Я же не говорю, что разводов там зашкаливает. Что сейчас разводов 130%. То есть как это понимать? Что за год разводов больше, чем браков.
Я бы сформулировал вопрос еще шире. А сколько людей счастливы?
Так вот, да. Сколько счастливы, сколько несчастливы? Что мы хотим от брака? Просто, чтобы были отношения с мужчиной, и сколько женщин говорят о том, что это ужас ужасный, лучше мне было быть одной, пока я вот не вышла замуж, и там дальше какая-то история измен, пьянства, инфантильности и там чего угодно.
Просто не любви.
Да, просто не любви. Да, почему-то вот я с пониманием отношусь к каждому человеку, к его желаниям, и к письму такое искреннее, откровенное, подкупает своей откровенностью, конечно. Но какая наша цель? Просто выйти замуж, я хочу жить сейчас и здесь, а дальше сейчас я несчастлива вне брака, а потом я буду несчастлива в браке. Ну, скорее всего, с большой вероятностью. У меня вот глубокое есть убеждение, что человек, который счастлив вне брака, он сможет быть счастлив в браке. Человек, который несчастлив один, плохая компания. Он и в браке будет плохой компанией, будет тоже несчастлив. Конечно, это теоретический разговор. Я понимаю, что есть разные ситуации, разные обстоятельства жизни, но тем не менее, вот эта история про то, чтобы не было лишь бы мужа, и все будет хорошо, не работает. Вот на моем примере, как священник, я имею в виду людей, которые мне рассказывают истории, я не вижу, что человек, создавая семью, уходит от своих проблем.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час. На радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Очень непростой, но прекрасный разговор, который захочется переслушать, я это уже понимаю. Разговор с нашими сегодняшними дорогими собеседниками, настоятелем храма равноапостольного князя Владимира Новогиреева, протоиереем Алексеем Ботоноговым, его замечательной супругой, матушкой, и которые не только служат, занимаются делами милосердия, но еще и создают посольство рая на земле в виде одного из самых любимых мест в Москве, вот это вот чудесное, теплое, живое антикафе «12 узлов». Если вы там не были, вы многое теряете, друзья. Отец Алексей говорит, что надо быть счастливым. Вот хотите стать чуть счастливее, обязательно туда загляните. Нам там нравится. Матушка, к вам вопрос. Женщина создана Богом, чтобы быть замужем. Да или нет?
Ну, скорее всего... Мне, конечно, очень сложно рассуждать на такую глубокую тему, потому что я очень рано вышла замуж, и я практически всю свою жизнь прожила с мужем и в семье. Поэтому, конечно, если опираться только на наш опыт, то для женщин я могу сказать, что самое главное – это ее семья и ее любимый муж, и ее дети, где она в полной мере себя может реализовать и раскрыться и как мать, и как любимая женщина, и как жена. Но я вполне допускаю, что и есть женщины, которые не смогли создать семью по каким-то причинам, и это не приговор. И я действительно сейчас согласна с отцом Алексеем, что самое главное – это твой внутренний мир, твое содержание. И я ни в коем разе не умоляю тех женщин, которые приняли такое решение, например, уйти в монастырь. Почему нет? Это тоже некое такое...
Мы же сейчас не советуем автору письма.
Нет, или просто... я не советую, но я говорю, что нельзя быть категоричным в этом вопросе, потому что я знаю много женщин, которые приняли решение, что они не будут создавать семью, и что они уйдут в монастырь, и там они тоже реализовываются во всей своей красоте и находят себе место и служение. Поэтому мне кажется, что Божий промысел благой о каждом человеке. И женщина может быть счастливой и в семье, и вне семьи. И я вот сейчас вспоминаю слова отца Дмитрия Смирнова, который говорил тоже много на эту тему, и что, ну, найди себе духовную семью, усынови, удочери, иди в приход, делай добрые дела, реализовывайся. Поэтому, слава Богу, если у тебя есть семья. И нельзя унывать и расстраиваться, если у тебя по какой-либо причине нет семьи или пока нет семьи. Потому что действительно очень важно это твое внутреннее состояние.
Есть у меня кое-какие соображения на этот счет, если позволите. Я как раз тот человек, который своей кожей очень хорошо узнал, что такое нехорошо человеку быть одному. Поскольку и в отличие от тебя замуж я вышла довольно поздно, и долгое время была, ну, во многом в похожей ситуации. К сожалению, детей у меня нет пока, но вот ситуация, о которой пишет Татьяна. И, знаете, должна сказать, в моем случае сложность была не в том, что, как Татьяна пишет, да, может быть, Господь от меня отводит мужчин или, ну, как-то отвергает для меня этот путь, ну и что ж такое, неужели это невозможно для меня, неужели в 37 там невозможно выйти замуж? На самом деле возможно все. И ты правильно говоришь, что Божий промысел благой есть о каждом человеке. В моем случае ситуация была такова. Я сама этот промысел не готова была принять.
Да.
То есть... У меня планка была в представлении о семье. Ого-го, какая там размером с Арарат.
Осторожно, сейчас высотой очень обидно звучит.
Почему?
А я потом сама... планку понизила, и появился
нет,
я.
Нет, мне предлагали, кстати, много раз. Ты понизь планку, ты чё, ты вот это... Я понимала, что если я начну понижать планку, мне придется скручивать себя в пружину. Рано или поздно эта пружина, и эту пружину как-то утрамбовывать внутри себя, и она взорвется рано или поздно, да, просто выстрелит. Вот. Но я трезво оценила ситуацию после продолжительных поисков и размышлений в этом вопросе, да, поиска ответа, почему я до сих пор одна, и поняла, что у меня представление о семье на уровне, условно говоря, Арарата, да, там, Эвереста, ну, чего угодно. Вот. А я сама в этом плане, мой уровень развитие, умение отдавать и принимать, он, ну, как вам сказать, не подземная шахта, конечно.
Да, то есть... далеко не Эверест.
Вообще ни разу. Понимаете, в лучшем случае равнина. В лучшем случае. То есть я сама к отношениям...
Не готова.
Не готова и не приспособлена
абсолютно.
Никак.
Абсолютно
вот как
согласна.
Раз я как раз... Ал, прости, я хочу просто немножко дополнить. А что, если нам действительно принимать нашу жизнь с истинным смирением и жить сегодня и сейчас? Не унывать и роптать на то, что вот я хочу вот это, а в жизни моей не получается того, что я хочу, а просто принимать свою жизнь со смирением. И я, знаешь, что я сейчас вспомнила, я очень много лет назад читала воспоминания баронессы Мейндорф, которая никогда не была замужем, но прожила прекрасную, счастливую жизнь, спасала своих племянников – полностью всю свою жизнь посвятила их образованию, их, это была война, она их очень много проводила с ними время, действительно помогала выжить в этих непростых условиях. И насколько ее была красивая жизнь. И я помню конец ее жизни. Это было, конечно, удивительно. Это уже писали о ней племянники, которые были благодарны ей тем, что они выжили, то, что она их прокормила. Она была в окружении на смертном одре, она была в окружении огромного количества племянников, там, внуков уже, детей, семей. Понимаете, вот эта вот полнота жизни, когда человек живет искренне, честно, служа Богу и людям, Господь никогда не оставляет. Даже если ты вне семьи. Это твоя понятно. Семья может быть вот все, что, вот, пожалуйста, только умеет увидеть.
Очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Однако, вот сейчас тебе ответит Алла Митрофанова из того времени, когда у меня вот эта открытая рана внутри болела, и мне говорили ровно те же самые слова. Мне говорили, ну, подумаешь, ну, ты не замужем, ну, и что, ну, можно и так реализовываться и прочее. И вот приводили разные примеры, посмотри вот сюда, ну, в конце концов, действительно, можно прийти в монастырь. Я про себя внутренне понимала, что на данном этапе жизни монастырский вариант я даже не рассматриваю, это не для меня.
Хотя предлагали, даже
да,
настаивали.
Даже не суть, не важно, но просто это не для меня. Ну, это как, я не знаю, я люблю тепло, а мне, например, сказали бы, переезжай куда-нибудь в Магадан, вот, жить постоянно, да, и найдется тебе там работа, и все будет хорошо. Это не для меня. Я в этом климате просто буду, ну, чахнуть. Да? Есть люди, для которых это хорошо, для меня нет. Второй момент. Ну, оставаясь в миру, можно прекрасно, вот смотри, там, о ком-то заботиться, вот волонтерить и так далее, и так далее. И я понимала, что я могу все это делать, ну, даже где-то там по мере сил в чем-то принимаю участие, но это все в моем случае были подмены. Эрзац такой. Потому что я таким образом пыталась заткнуть дыру внутри себя. Какими-то добрыми делами, там что-то вот кому-то, я не знаю, помочь и прочее, прочее. Не от щедрот я отдавала, а пыталась таким образом помочь самой себе оправдать свое существование, ответить себе на вопрос, для чего я живу, имею ли я право на то, чтобы жить и там, быть любимой. Вот, может быть, я сейчас сделаю то-то, 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 и тогда, да, вот в моей жизни что-то случится. И до тех пор, пока вот эта внутренняя дыра у меня не была пролечена и восполнена, ничего не получалось.
Но вы же встретили Александра.
Конечно.
И это милость Божья. Поэтому ваш опыт, о котором вы говорите, он имеет положительный итог.
Да, да. Так я надеюсь, что и для Татьяны это тоже может быть возможно, потому что когда, я просто вспоминаю себя, мне тогда говорили, ну вот посмотри, вот такая прекрасная женщина, такая, вот она не в семье, она не замужем, но как многим она помогла. Мне бы это тогда, меня бы это не утешило. Я бы в этом услышала примерно такую же перспективу, как вот иди в монастырь, но только, ну, только в профиль, условно говоря. Вот. Мне именно что семью хотелось. Мне хотелось именно вот...
Мне кажется, я вот позвольте я скажу, да, что все-таки каждый человек, и мужчина в том числе, и женщина, он должен хотеть не семью, а хорошую семью. Потому что, помните, мы вначале же сказали, сколько у нас разводов и сколько людей несчастны в браке. И вот, Алла, вы правильно сказали, вы осознали себя не готовой. Запросы на Эверест, а на самом деле в лучшем случае равнина. И вот это, я думаю, что очень общая позиция. Многие люди находятся в таком состоянии неготовом. Им кажется, что они в браке раскроются. На самом деле, как мы знаем, в браке раскрывается не только хорошее, но, прежде всего, плохое. Наши недостатки, все пороки, они вскрываются в браке. И поэтому цель-то создать хорошую семью, а не просто встретить человека там, и расписаться, и повенчаться. Поэтому мне кажется, что вот это первое, что ты сказал, я повторю просто еще раз. Нужно самому к себе относиться критически и работать над собой. Духовно, духовная жизнь необходима. Без этого ничего хорошего не получится. И мы с тобой вот вчера вечером говорили, готовясь, так сказать, к передаче, обсуждая эту тему, и ты потрясающий пример привела. Вот смотри, у нас, допустим, нам нужен спонсор. И отсутствие спонсора в храме нам мешает реализовать вот этот проект. Как было бы хорошо, если бы был спонсор. И молись, не молись, если нет спонсора, ничего не получается. Отличный пример. Я ночью подумал, утром еще раз подумал, у меня есть ответ на этот счет. Если ты будешь ждать, в нашем случае, спонсора, просто думая, что когда он появится, ты сделаешь то, то, то и то, ничего не будет.
Дело.
Спонсора давать нельзя такому человеку. Нужно, чтобы ты делал без спонсора. Нужно, вот когда Господь увидит, что вот этот проект, это начинание, это нуждается в помощи извне, Господь устроит таким образом, что это случится.
Конечно.
Поэтому, казалось бы, какая связь? Связь есть. Нужно жить полноценной жизнью.
Ну,
нужно быть счастливым
нужно
человеком.
Жить полноценной жизнью, но по совести.
По
Больше
совести.
Всего меня расстраивает, что, будучи верующими людьми, ходящие в храм, люди не готовы терпеть, смиряться и ждать. И самое большое мое расстройство – это когда женщины просто вступают в отношения, ради бы вот только бы вступить в отношения, не ждут. Не ждут. Вот так вот, ты же ждала, ты молилась, ты делала добрые дела, ты ждала. Вот тебе, слава Богу, Господь дал. Многие, к сожалению, девочки, они сразу вступают в отношения. И они готовы перестать ходить в храм, они готовы не причащаться. Ну вот лишь бы только кто-то был со мной рядом.
Называется «продать душу дьяволу».
Да, и для меня, я очень из-за этого расстраиваюсь, потому что это действительно идет от недоверия Богу. От недоверия.
Я предлагаю через минуту полезную информацию, у нас сейчас будет короткая пауза, поговорить в частности о том, что такое целомудрие. Казалось бы, простая штука целомудрие, но когда тебе 37, у тебя ребенок, и, в общем, в глазах отчаяние, о каком целомудрии, и, цитирую, «женщина должна источать целомудренность и неоткрытый сосуд, который привлекает мужчину». Как это вообще? Мы лично знаем немало женщин, которые находятся в такой же или подобной ситуации. Что делать в этой ситуации? Об этом мы поговорим через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Острая, актуальная, болезненная в чем-то и очень при этом светлая программа сегодня благодаря нашим сегодняшним гостям. Настоятелю храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерею Алексею Ботоногову и его прекрасной супруге, матушке. И говорим сегодня даже не вчетвером, а впятером практически. Пятый участник – это Татьяна. Пусть будет она называться Татьяной, которая написала письмо, озвученное в начале программы. И, собственно, мы пытаемся найти, нащупать, ощутить ответ Татьяне, а еще тысячам наших слушательниц, которые, может быть, тоже находятся в подобной ситуации. Что такое целомудрие, отец Алексей?
А можно я все-таки вернусь немножко к предыдущему?
Конечно,
отвечу на этот очень важный вопрос. Вот, Алла, ты говорила о том, что ты занималась волонтерством, пыталась то сделать, то, ну, как бы закрывая дыру, такой некий вот подмен. А я как раз хотел сказать вот о чем, что пока я, любой человек, относясь к себе, не стану счастливым, не научусь жить полнотой жизни, а со мной никто не хочет иметь серьезных отношений, строить семью. Зачем мне чужая проблема, чужое уныние, чужая депрессия? Это состояние отпугивает и мужчину от женщины, и женщину от мужчины.
Может притянуть, но только человека со схожей какой-то сложностью, болью,
да,
и это тогда...
И вряд ли это еще хорошим закончится.
Ну да.
Да. Слепой слепого куда-нибудь не туда уведет, угу. Или там...
Такое глухого. Бывает,
поэтому
к сожалению.
Путь, волонтерское движение, не знаю, театр, увлечение, добрые дела, какое-то саморазвитие, литература, чтение – это не путь для того, чтобы закрыть дыру. Это путь для того, чтобы свою жизнь наполнить. И если ты будешь наполненным, к тебе, тебя не будут обходить стороной люди.
Вот для этого сначала, отец Алексей, надо разобраться с дырой.
Путь в храм – это путь именно исцелить себя. Исцелить себя духовно, прежде всего. Преодолеть это, вот ту пустоту, ту дыру, там, как хотите называть, тот грех, который... По поводу... Тут надо тоже понимать, понимаете? И ни в коем случае никого не осуждаю. Знаю, что разные ситуации бывают и все прочее. Но грех имеет последствия. И с этим ничего нельзя сделать. Это не фатально, это не приговор. Но, тем не менее, это факт.
Это усложняет?
Ну, автор письма честно признался, я ни в коем случае не осуждаю, как бы я сочувствую, вот, дай Бог покаяния и всего лучшего, благословения Божие, но тот факт, что, ну, как она сама выразилась, так сказать, нагулял ребенка и все прочее, да, ну, это не может быть совсем без последствий. То есть здесь все-таки надо понимать, что определенные духовные состояния человека, они так или иначе влияют на жизнь.
Конкретно какие последствия?
Ну, вот в том числе и это. Если такое случилось, значит, надо потерпеть, надо как-то исправить эту ситуацию. Постараться, мы к целомудрию возвращаемся.
Мне кажется, что мне очень понравились слова нашего патриарха, который сказал, что в нашу жизнь вошел грех, и он считается уже абсолютной нормой. И на самом деле, действительно, мы очень часто себя оправдываем, и не видим, насколько мы сами себя разрушаем, что больше всего навредить мы можем сами себе. Никто вокруг, только сами себе. Потому что действительно любой грех, он ведет за собой серьезные последствия. Вот этот шлейф, который будет тянуться за тобой всю свою жизнь. Поэтому мне кажется, что в жизни каждого человека, и особенно женщины, очень важно себя не разрушить. Не разрушить, а созидать. И мы просто очень нетерпимы к своей жизни. Да я сама такая, вот я очень, например...
Ну, Ирюшка, покаяние – это перемена. Господь силен простить, Он силен исправить прошлое человека, благословить его, если есть искреннее покаяние. Поэтому, опять же, путь – это преображение. Через добрые дела, через молитву, через причащение святых тайн Христовых. То есть человек должен наполниться, чтобы его стороной не обходили.
Но все-таки, вы знаете, по поводу вот этой внутренней дыры, мне кажется, то, что было в моем случае, да, сколько ни наполняй себя, сколько ни читай, ни смотри, ни ходи в театры, там, ни путешествуй, ничего, все как будто бы, все, чем ты пытаешься наполнить, в эту дыру сливается. И пока не разобраться в причине этой дыры, в ее природе. Господь, опять же, вот, да, я помню, я тогда прям попросила, Господи, ну вот ты мне прям помоги, подскажи, направь и пошли мне людей, которые помогут с этим совсем разобраться. Все получилось, понимаете?
Вот это очень ключевое слово, что ты действительно попросила Божьей помощи. А я знаю из своего даже общения с людьми, что люди стараются свою жизнь построить без Бога, надеясь только на себя. Они будут ходить к психологам, потому что вот именно психолог им помогает разобраться в своем состоянии, и не идут в храм, не просят Бога, не причащаются. Сами, вот мы сами построим свою жизнь.
Матушка, но это не случай Татьяны. Татьяна, она церковный человек. Она ищет прощения у Бога и ответов у священников.
А мне, кстати, психологи помогли. Господь-то мне психологов послал в итоге, с которыми мы и разобрали эту
ситуацию.
Поэтому
тебе достался я, а не хороший человек.
Нет, поэтому у меня лучший на свете муж.
Алла, и все равно, смотри, ты продолжала ходить в храм?
Не, ну, конечно, да.
молилась и причащалась.
Ну, естественно, да.
Это очень важный фактор, потому что я действительно знаю, что многие женщины, они перестают ходить в храм, они живут вне брака и решают свои проблемы у психологов.
А, нет, это
не
другое.
С Богом,
это другое.
А у психологов.
Для меня еще важно было, чтобы эти специалисты, психологи, чтобы они были христианами.
Вот это очень важная
позиция. Ну да, и в итоге...
Вот. Прежде чем мы коснемся того, что такое целомудрие, мне в мои 49 очень важно тоже найти.
Какой 49? Что ты все наговаривает на себя?
Будем считать это проявлением не целомудрия, Альчик. Я хочу подвести свой собственный итог вот уже состоявшемуся разговору. Как я себе его услышал? Ну вот, чтобы было понятно, нарисую такую картину. Живет ежик в лесу, и он очень любит яблоки вот с той яблони. Он их так любит, что страсть как просто жить не может без них, и, в общем, ну, не дотягивается, потому что он ежик, лапки короткие, яблоки высоко. Ему говорят: ежик, пойми одну простую штуку. Чтобы дотянуться до яблок, ты должен стать оленем. Тогда ты точно дотянешься до яблочек. Олени дотягиваются. Поэтому становись оленем. Ёж говорит: класс, отличный совет. Вот только как мне стать оленем? Никто не подскажет. Говорит: ну, работай над собой, да. Как стать счастливым? Как стать независимым от отсутствия вот этих яблок на той яблоне? Это порочный круг для этого конкретного человека, и я, в принципе, его понимаю. Чтобы встретить своего человека, чтобы построить семью, ей надо стать счастливой. Но чтобы стать счастливой, ей нужно встретить своего человека и построить семью.
Нет.
Вот это из этого письма так и следует.
Это заблуждение. Это так кажется, что я буду счастлив, когда встречу кого-то. Человеку для счастья дано все. И это такое некое оправдание себя, что я вот не могу быть счастливым, потому что и так далее.
А я не совсем понимаю, что она делает не так. Смотрите, она занимается спортом, мы это знаем, мы с ней знакомы лично. Причем спортом на очень серьезном уровне. А не чтобы медали, а чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть здорово, и она находит в этом какую-то радость. Она ходит в церковь, делает это регулярно, исповедуется,
возможно,
и причащается.
Возможно, у нее запросы на Эверест, а внутренняя готовность пока не соответствует запросам.
Так а что делать?
Внутрь себя посмотреть.
Принять свою жизнь и понять, знаете, что вот у нас для радости в жизни есть очень много.
У меня
много.
Есть одно наблюдение, прости, пожалуйста, mm-hmm. если я не перебил тебя, нет?
Нет, нет, нет.
Я знаю несколько людей, включая себя. Но мой пример, может быть, неубедительным покажется. Начну с себя. Как только я решил для себя, что я жениться не собираюсь. Но мне, правда, было всего 20 лет. Поэтому не очень убедительно это звучит. Я встретил Июшку и понял буквально через 2 недели, что я обязан жениться. Я не могу этого не сделать, потому что я полюбил, влюбился, и это было взаимно. И я знаю других людей, более взрослых, уже ближе, так сказать, к автору сегодняшнего письма, о котором мы говорим, которые как-то для себя принимали решение, что нет, вот я не стремлюсь замуж. И не то, чтобы я не... Нет, вот нет цели такой вот сегодняшнего дня, просто Бог даст, даст, не даст, не даст. Я живу сейчас и сегодня. Вот я сейчас счастливый человек, я сейчас христианка. У меня сейчас интересная жизнь, работа, учеба, увлечение, семья, родители, братья, друзья. Вот мне кажется, вот это вот решение... Знаете, то же самое часто бывает, когда люди очень хотят ребенка. Вот прям вот хотят так, что просто сил нет, как хотят. Довериться Богу. Бог даст, даст. Когда даст, тогда слава Богу. И тоже результат бывает. Мне кажется, когда мы очень чего-то хотим, мы больше надеемся не на Бога, а на себя. Вот в этом смысле, мне кажется, нужно как-то внутренне довериться Богу все-таки.
Что удивительно, отец Алексей, вы сейчас сказали, я с ужасом понял, мы с тобой на этом никогда не концентрировались, не обращали внимания. В день нашего знакомства я же тоже считал, что эта дверь для меня закрыта навсегда, и я тогда получил права категории А, присматривал себе мотоцикл, уже купил шлем и хотел странствовать одиноким рыцарем, чтобы борода развивалась на ветру и ничто не держало меня на грешной земле. И в этот самый момент...
Я не преувеличу. У меня есть такие примеры.
Ну вот, пожалуйста.
Нет, и другие примеры, которые говорят, все, слушай, нет, собственно, я замуж не хочу, все.
Вот, да.
Это не мое. Вот это вот, я смотрю туда, там, туда, там. Я не хочу этого. И находится человек, который, так сказать, именно вот, которого Господь послал.
А мне очень, прости, пожалуйста, я тебя перебила, очень жалко, что мы не умеем жить в моменте, что мы всегда находим причину, почему бы нам не расстроиться бы. Вот у меня нет этого. Например, я ежик, а не олень. Это же тоже причина для того, чтобы расстраиваться. А почему нельзя принять свою жизнь и действительно жить в моменте?
А яблочки?
А они есть падают, еще и морковка.
Яблочки тоже падают.
Падшие яблоки – это не то, отец Алексей.
Это самые белые, самые вкусные.
По моему маленькому опыту, у нас есть несколько яблонь на участке. Вот если яблочко упало, это она все равно готова.
Да. А у меня еще есть пример девочек, которые переживали и очень страдали по поводу того, что они не могут создать семью. И мы даже переписывались очень часто на эту тему. Я всегда говорила девчонкам, что все Господь даст в свое время. Только надо уметь ждать. А мы не умеем ждать, к сожалению. И действительно, потом мне девчонки пишут, что вот, матушка, вот так вот я уже как-то даже и не ждала. И вот встретила своего суженого, своего любимого. Поэтому надо просто уметь доверять Богу.
Семейный час на радио «Вера».
Фантастический разговор в программе «Семейный час» у нас сегодня. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наши гости. Настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Бутаногов, матушка. И мы перед тем, как включились микрофоны, сокрушались по поводу тем нашего разговора, говорили, ох, тяжелый будет разговор, ох, будет такая вот прям вот мрак и ужас. А на выходе получается очень светлый, очень правильный, очень хороший разговор. И у меня есть ощущение, что очень у многих, кто этот разговор проживет вместе с нами, вот этот час, очень у многих он останется в сердце, и в конечном итоге как-то Господь изменит жизнь в результате вот этого разговора. Потому что сместятся какие-то акценты в глазах, в голове, в сердце, и второстепенное отступит на второй план, а главное выступит вперед. Но я надеюсь, у меня сейчас такое ощущение. Очень хочется поговорить о целомудрии. Цитирую вот этот фрагмент письма, который написала нам наша слушательница Татьяна. «Я не понимаю, как в 37 лет с ребенком можно строить непорочные отношения. Ну как? Недавно говорила с двумя священниками, с одним на исповеди, и он, конечно же, сказал, неважно, 37 или 17, женщина должна источать целомудренность и неоткрытый сосуд, который и привлекает мужчину. Целомудренность, непорочность и неоткрытый сосуд. Это актуально не только для нашей героини, но и для Аллы, для меня, и даже нашего звукорежиссера Саши. Это актуально для каждого. Весь вопрос в том, правильно ли мы понимаем, что такое целомудренность и непорочность. Матушка.
Ну, я убеждена, что, конечно, если мы говорим о верующих людях, то здесь нужно понимать, мы уже об этом говорили, что любой грех, он ведет за собой серьезные последствия. И мало того, он разрушает человека. Я прекрасно понимаю, что в нашем современном обществе эти вот сожительства, как сейчас говорят, гражданские браки, что это уже считается нормой. Но если мы говорим про верующих людей и тех людей, которые ходят в храм, я все-таки считаю, что очень важно сохранить свое сердце, сохранить свою душу, сохранить свою жизнь в нравственной чистоте. Как бы это ни было тяжело.
Тяжело, да. Возможно
ли это? Я уверена в том, что если человек живет по совести, то Господь его щедро награждает. И у меня есть такие примеры, когда люди немножко поступают со своей совестью, и пытаются строить такие отношения, уговаривая себя, что это нормально, и нам, взрослым людям, тяжело жить вот такой жизнью, которую нас призывает церковь.
И все так делают?
А многие так делают. Я убеждена, что это путь в никуда. Жить надо все-таки соизмеряя свою жизнь с заповедями Божьими, с тем, что, чему нас учит церковь. И наша вера никогда не будет поругана.
Отец Алексей, нет у вас ощущения, что наша героиня, допустим, я обожаю парадоксальные примеры и иллюстрации, наша героиня, обладая талантом играть в шахматы, прекрасно играющая в шахматы, умеющая играть в шахматы, оказывается на футбольном поле, где все играют в футбол. И со своим талантом играть в шахматы она оказывается в некотором недоумении, понимает, что здесь все играют в другой и по другим правилам. И у нее есть выбор либо, ну, остаться там на трибунах, либо все-таки пытаться пинать мяч, как это делают все.
Такой образный у вас, Александр, вопрос, да, но... Тут, говоря о возможно ли в 37 лет строить, имея ребенка, строить целомудренные отношения, ну, как бы, вроде бы возникает очевидный ответ, что это невозможно. Ну, вот вроде как к этому нас подводят. Я полностью согласен с тем, что сказала Ия, но я хочу добавить вот что. Что тут очень важный момент. Он прям принципиально важный. Если ты пытаешься построить с человеком неверующим, нецерковным отношения, вообще большой вопрос, а получится что-то хорошее, если один человек воцерковленный, для него закон Божий, нравственные нормы имеют ценность, а для другого не имеют. Это есть некий маркер на самом деле. Если есть серьезные разногласия, так сказать, в таких ключевых вопросах, как вопросы веры, вообще большой вопрос, зачем это все? Я думаю, что сейчас это жестко прозвучит, но тем не менее я некие комментарии дам по этому поводу, что церковные каноны запрещают брак верующего человека с неверующим, потому что невозможно единство духовное, если нет просто веры у одного из людей.
Невозможно в одну плоть.
Нет, это просто... Сейчас это большая тема, которая, ну, многие вопросы порождает. Как бы мы, не хотелось бы уходить от нашей темы. Вот поэтому вопрос, кто твой избранник? Если речь идет о том, что это оба верующих человека и оба церковных, то у них есть общее понимание вот этой ситуации. И тогда это возможно. Если так случилось... Вот, ну, так случается, так случилось, что не совсем верующие, не до конца понимают, и, так сказать, пример извне, осуждение, какие-то вот такие порушенные нравственные ценности в обществе приводят людей к греху, все равно, если они хотят создать христианскую семью, то через покаяние они могут вернуться в церковь. Да, эпизод, когда они отлучаются от церкви, они перестают причащаться. Вот. Но если у них действительно есть стремление к единству, к вере, к жизни христианской праведной, даже если они совершили эту ошибку, они через покаяние могут вернуться в церковь. Но одобрить такой путь никто не может. Что есть такая ошибка, да, что я не осуждаю, я призываю людей к исправлению этой ошибки, да.
Быть целомудренным – это не делать чего-то? Или быть целомудренным – это делать что-то определенное?
Ну, целомудрие – это по-разному толкует это слово. Ну, конечно, гораздо шире, чем вот тот аспект, который мы сейчас рассматриваем. Ну, такая мудрая цель. Вот давайте... Вокруг этого подумаем, поговорим. Какая моя цель? Удовлетворить какие-то свои желания физиологические или там сделать... Какая цель? Создать семью хорошую, полноценную, с надежным, верующим, глубоким, верным, искренним человеком. Тогда заповедь, так сказать, помогает. Если какая-то цель другая, не мудрая, то и целомудрия нету.
А мне почему-то казалось, что целомудрие – это скорее про... Не цель, а цельность внутренняя.
Это одно другое не исключает. Ведь, знаете, человек цельный имеет цель. А человек, который не цельный, у него и цели нет.
предложение стать цельным мудрее, это еще сложнее, чем ежику стать оленем, на мой взгляд. Ну, то есть, да, очень красиво сказала, но как-то работать непонятно. Друзья, у нас осталось 3 минуты. Я за эти 3 минуты хочу поговорить вот о чем. А что, если нашей Тане? Это уже такая, знаете, здесь уже вместо «Адажо Альбинони» звучит что-то, знаете, сказочное такое, очень мажорное такое, радостное. А что, если нашей Тане морозным зимним вечером прийти в антикафе 12 узлов? Там она сможет встретить свою судьбу? И это вопрос/предложение. А может быть, собирать по четвергам одинокие сердца в антикафе, чтобы они могли увидеть друг друга, познакомиться. Там же не будет случайных людей. Все будут наши, все будут хорошие. Плохие люди туда не ходят. Их туда просто не пускают. Там проверка на входе. Вот, да, как металлоискатель такой.
Рекомендация от духовника.
Да.
Справка.
Справка, да.
Это шутка.
Да, конечно. Матушка, может быть, у вас есть... Я понимаю, что у вас сейчас нет ответа на этот вопрос, но есть ли у вас история удивительных знакомств в этом месте?
Ой, кстати, есть прекрасная история, но она очень длинная.
Но они поженились?
Да.
Ну, и вот видите, это короткая,
прекрасная история. Это как раз о том, что верующие люди умеют ждать и все в жизни своей ценить. Хотя все мы прекрасно понимаем, что в жизни любого человека не бывает легких путей. И бывают и испытания, и серьезные искушения. Но когда ты с Божьей помощью их преодолеваешь, то Господь тебя, опять же говорю, очень щедро утешает.
Я главного не понял. А мужчины-то туда ходят одинокие?
Да, а то он, отец Алексей, сказал уже, что желательно, конечно, чтобы человек был там верующий, церковный. А я вспоминаю себя. Ну вот, когда была не замужем, обращала на это внимание. Сейчас уже не обращаю, вот тогда обращала. Какие мужчины в храме, если они там есть? Семейные. В основном-то. Вот, понимаете?
Да. А еще есть... Ой, простите, что я скажу это вслух, но мне ужасно понравилось это наблюдение. Одна из барышень как раз таких же, которая хотела вот и хочет, наверное, выйти замуж по сей день, сделать это правильно, целомудренно. Она говорит: слушай, я уже смотрю на нецерковных людей. Церковные парни, одинокие, они такие душные. Вот прям прости меня, Господи.
Не знаю, что сказать по этому поводу.
Никто не знает, отец Алексей.
Действительно, что это вообще общий вопрос, мне кажется, серьезная проблема, что взрослый человек, если мы не говорим о молоденьких там студентах, там до 28, до 30, там до 25 лет, то взрослый мужчина, который не женился, угу, вызывает большой вопрос, конечно, что с ним не так.
Да.
Впрочем, как и женщина. Поэтому тут, конечно, много сложных вот тем, которые, я думаю, выходят за рамки нашей сегодняшней темы. Но, возможно... Я уверен, что так оно и бывает, что просто тот человек, которому за 30, просто пока не встретил свою спутницу, которой за 30. И есть эти нокие сердца, которые могут быть вместе, и они не душные.
Последний вопрос, опять же, да или нет. Можно наша Таня придет к вам, отец Алексей, матушка, и просто обнимет вас, поговорит с вами?
Прийти можно.
А мы всегда открыты к общению, и я очень люблю, когда люди собираются, и ты видишь и чувствуешь живую эмоцию, и не сидим мы в телефонах и в соцсетях, а вот так смотрим друг на друга и поддерживаем. Мне кажется, что это самое замечательное, такое живое, искреннее, глубокое общение.
Полностью поддерживаю, потому что, мне кажется, все-таки теоретически разговор на тему, который задан даже искренним письмом, все-таки это человек, ну, человека-то мы не видим. Mm-hmm. Поэтому личное общение всегда предпочтительнее.
Ну, в 21 веке это так сложно, отец Алексей. Ах, столько дел, понимаете. Вот, спасибо вам огромное за этот разговор. Вот правда спасибо. Благодаря вам он получился легким, светлым, глубоким и радостным. Настоятель храма равноапостольного князя Владимира в Новогиреево протоиерей Алексей Ботоногов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам, дорогой отец Алексей. И матушка, и красавец, умница, и воплощение красоты. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Семейный час на радио «Вера».